Если вдруг новости этого дня прошли мимо вас по какой-то причине, то о наиболее заметном мы расскажем прямо сейчас в подкасте «Слышали новость» в студии Диана Кабракова. Всем здравствуйте. И наш сегодняшний собеседник, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист «Арти» Екатерина Винокурова. Екатерина, я вас приветствую.
Здравствуйте.
И отрадно мне вас поздравить с днем рождения. Я, знаете, почитала в вашем телеграм-канале, понятное дело, что желают очень много вам, и, наверное, в каждом втором сообщении, если не в первом, вам желают терпения. Если честно, я начала за вас переживать. Неужели настолько все так сложно дается в... не знаю, в каких ситуациях, но хочется, чтобы меньше было таких ситуаций, в которых необходимо то ли сдерживаться, не знаю, то ли набираться где-то сил. Вот расскажите, что здесь?
Ой, спасибо огромное за поздравление. На самом деле я очень тронута и немножко стесняюсь, если честно. Ну, смотрите, на самом деле я не стесняюсь говорить о том, да, что, допустим, волонтерская помощь, да, как благотворительная деятельность, это не... всегда деятельность для, там, знаете, там, девочки с белыми бантами в волосах, да, это часто очень сложные ситуации какие-то, мимо которых очень много людей добровольно проходит мимо, и их нельзя за это винить. И в этом плане часто именно нужно некое терпение, да, некое иногда осаживаться, да, там, само себя, да, и пытаться разобраться.
Mm-hmm.
Мне кажется, это очень важно, и я самой себе как-то немножко это сохранить, и, может быть, даже приумножить, потому что часто желание решить ситуацию с шашкой наголо, оно очень сильно мешает.
Мы вам все-таки пожелаем успехов, пожелаем больше радостных, счастливых событий в жизни, и чтобы все было с улыбкой и в радость. Вы знаете, мне кажется, что каждый человек заслуживает, ну, хотя бы маленький кусочек счастья. Вот желаю, чтобы этот кусочек счастья вы обязательно получили. Перейдем к новостям сегодняшнего дня. Естественно, первое, с чего хочется начать и о чем много рассуждают, это голосование по поправке к Конституции. Мы сегодня увидели рекомендации Роспотребнадзора по проведению голосования по Конституции. И вы знаете, ну, в принципе, там нового-то ничего нет. Все то, о чем мы говорили ранее, и перчатки, и маски, и дистанция, и своя авторучка, и антисептики. Ну, в общем, пару нюансов у меня все-таки вызывают вопросы. Я почитала комментарии, и вот вам озвучу даже некоторые из них, я себе тоже зафиксировала. Юрий Недеркин пишет: «Принципиально не ношу маску и перчатки. Если их наличие будет на голосовании обязательным, то буду его бойкотировать, при том, что собирался голосовать за». И у меня после прочтения таких комментариев возникло два вопроса. Во-первых, насколько провокативно могут быть настроены некоторые граждане, а во-вторых, ну я уж не знаю, есть ли какие-то рычаги, благодаря которым можно донести людям, что эта мера, она связана с их же собственной безопасностью. Вот вы как думаете?
Ну, смотрите, да, давайте, у вас вопрос немножко на два вопроса раздваивается, да, давайте я здесь первым последний часть. Смотрите, я сама с марта хожу сама в маске и перчатках, более того, я писала там в своих соцсетях, что надо мной до самого мая смеялись даже там в магазине, показывали пальцем, что она сумасшедшая. Ну, хотя, как выяснилось, ну, я все делала правильно, как выяснилось. Значит, меня это на, там, третий месяц, получается, перестало напрягать абсолютно, да, ну, то есть вот я так хожу. Другое дело, проблема следующая, это поправки. Я вам честно скажу, я не вижу смысла в голосовании сейчас по поправкам.
Так.
Я сама не пойду. Потому что сейчас они и так приняты подпись президента, они и так действуют, на самом деле, де-факто. Я не вижу для себя лично никакого смысла.
Так а зачем, если вот вы не пойдете, а вы, между прочим, член Совета при Президенте России,
да.
Я напомню, если кто забыл.
Я имею право на эту позицию.
Собственно, если вы не идете, то почему должны идти другие? Вот, или вы, ну как это объясняете?
Ну, смотрите, если людям важно сказать, пусть они идут. Правда, да? То есть я не тот человек, который может запретить, разрешить, призвать к чему-то и так далее. Я говорю лично, что я лично не вижу никаких для себя причин личных идти туда, потому что и так поправки уже подписаны, да, и уже они и так де-факто действуют. И для меня, как для практики, принципы, да, с чего мы начали, сам начал наш с вами разговор. Для меня важно, как они будут действовать. Вы поймите меня, пожалуйста.
Я думаю, что сейчас многие постараются вас понять, но у меня напрашивается вопрос, как вы думаете, как много таких, как вы, которые, ну, видимо, понимают, что поправки в какой-то степени уже действуют, и на голосование ходить не обязательно?
Вы знаете, я опять же, как практик, да, я все-таки хотела бы видеть социологию, в итоге итоговые явки и так далее, да, когда мы сможем сказать, а вот такие, как я, было столько. Пока я знаю, что я одна сижу в своей квартире, самоизолируюсь, кроме волонтерских каких-то, ну, там, вылазок, я не имею права говорить, что, а вы знаете, вся моя проблема, как я, да, там, поэтому никто не пойдет. Это неправильная социология.
Почему власти призывают идти на голосование?
Ну, потому что, естественно, что для нас высокая явка по традиции, она легитимизирует голосование, да, я прекрасно понимаю, почему все это делается. Вот, другое дело, что лично меня, например, ничего из того, что делается, не убеждает, да, более того... Я, например, всех пожилых своих родственников буду говорить остаться дома, конечно же, потому что все равно угроза не упала. Ну, угроза есть. Вот. Я бы лично, честно говоря, да, не делала бы это голосование вообще.
В организацию безопасного голосования вы не верите или считаете?
Вы знаете, я посмотрела, что там с наблюдателями, там очень сильно урезано наблюдение. И учитывая, что наблюдение урезано, то по этому голосованию я просто не смогу ничего сказать вам. Как, ну, там, да, как человек, который имеет опыт наблюдения. Потому что его просто не будет, де-факто.
То, что касается явки, вот вы несколько раз сказали о явке, то вот отталкиваясь от слов Эллы Памфиловой, главы ЦИК, явка должна быть, ну, вообще колоссальной, потому что она уточняет, количество голосующих не должно превышать на участке 8-12 человек в час. То есть мы, даже если по максимуму считаем и умножаем на 7 дней голосования, а голосование будет длиться с 25 июня по 1 июля, то там явка больше 50% получается.
Слушайте, вы поймите, пожалуйста, как бы даже если большинство проголосует против поправок Конституции, они уже подписаны. Это голосование ни на что вообще не влияет.
Екатерина, ну я все равно, тогда объясните, почему мы должны идти на голосование.
Я не вижу, почему мы должны идти на голосование, поэтому я на него не пойду.
Ну, то есть это в какой-то степени обман или что это?
Ну, это такой красивый пиар-ход, что давайте, чтобы народ поддержал, да, и так далее. Но поймите, пожалуйста, поправки уже подписаны. Все, они уже действуют, мы с вами уже живем по новой Конституции. Вот я сейчас в ситуации, особенно, да, там, пандемии, я не вижу никакого смысла ни для себя, ни для там кого из там родственников пожилых идти на голосование. Поправки подписаны. И даже, и более того, по закону, даже если люди проголосуют нет, то эти поправки все равно, они уже действуют. Вот.
А когда это стало понятно?
Это стало понятно, когда мы читали законодательство Российской Федерации.
Ну, когда это было? В апреле, в марте, не знаю, знаете, два года читаю, назад.
Знаете, я его читаю всю жизнь просто. Значит, проблема в том, что нынешнее голосование, оно, как я понимаю, не имеет юридической силы, потому что оно не является референдумом.
Угу. Но при этом... Но
то есть... Я не хочу идти на то, что не имеет юридической силы, понимаете? Вот мне это неинтересно.
У нас странная картина вырисовывается, вы не находите? Ну, то есть мы понимаем, что Центральная избирательная комиссия сейчас детально занимается организацией этого голосования. Мы понимаем, что определенные деньги из бюджета, и, скорее всего, не маленькие деньги, они будут потрачены на проведение этого голосования. И все ради того, что уже подписано, как вы говорите?
Да.
Чтобы придать этому... Что, вид того, что за это и граждане голосовали? Или...
Да, это просто пиар-акты. Очень дорогостоящие.
А кто-то, скажем, кто-то пытался об этом, ну, вот так же откровенно заявить, как и вы это сейчас делаете, ну, кто-то из чиновников, например?
Разумеется, нет, потому что чиновники зависят от начальства, и потому что чиновники больше всего на свете боятся потерять свое место. И более того, наверняка чиновники тоже ведут распределение грантов, да, там по тем же самым рекламным плакатикам, роликам и прочему, и им это просто все выгодно.
Тут, наверное, стоит предположить, что и маски с перчатками тоже у кого-то будут закупать, я уж не знаю.
Слушайте, я не, вот про маски с перчатками, я сказала, что я отдельно говорю, я честно себе купила маску, и мне как волонтеру выдали там респиратор, и я купила себе перчатки еще давно за свой счет, я их ношу в том числе из соображений брезгливости, да, некоторой. Это совершенно это бытовая история, не имеющая отношения к голосованию. Я за масочный перчаточный режим, поймите. Вот я в этом плане такой свидетель ковида, если хотите.
Ладно, Екатерина, тогда ответьте мне последний вопрос вот по голосованию и по Конституции. Какая поправка, на ваш взгляд, наиболее значимая? Ну, то есть вот если все-таки те, кто нас слушает, они пойдут голосовать, те, кто является гражданином Российской Федерации, что наиболее понятно, что действует? Ну, тем более вы говорите, что подписано уже давно, значит, время было понять, работает это или не работает. Вот здесь что вы можете сказать?
Ну, смотрите, я вам скажу про обсуждение этих поправок, да, в котором участвовали даже не я, а более достойные люди. А когда, например, именно группу социальных поправок, ее даже не стали обсуждать. Да? Вместо этого свели все к обсуждению преамбулы, которая является на самом деле такой, ну, символической, да, историей. И на самом деле как раз, к сожалению, выбить в обсуждении, да, там, в дискуссии, да, как, ну, там, договориться о каких-то новых социальных поправках, дискуссии просто не было. Поэтому я не призываю никого никуда ни идти, ни голосовать, ни за, ни против. Я всего лишь говорю, что меня настолько не устроило обсуждение, и меня настолько не устраивает все, что сейчас происходит, что я не иду голосовать. Я просто не иду голосовать. Чуть ли не впервые в жизни.
Ну, я понимаю, но все равно с точки зрения того, что эти поправки, они как-то должны будут функционировать, то есть мы пытаемся понять, ну, как бы, что наиболее, например, важно. Или некоторые специалисты говорят о том, что их не устраивает и к чему у них возникают вопросы. Вот накануне мы слышали комментарий, что все то, что касается здравоохранения, оно сейчас первостепенное. И, в общем, наверное, с точки зрения поправок этот вопрос наиболее важен. Важно то...
Знаете, это важный вопрос, да. Но, тем не менее, как только будет следующий президент, примет свои поправки, а новый президент примет свои поправки, и новый президент примет свои поправки, и так далее. Вот и все. В этом плане я, если честно, отношусь к этим поправкам довольно легко, потому что я понимаю, что любой следующий президент, он просто, ну, перепримет Конституцию, и все.
Ну, то есть вот те голоса, которые говорили, что запускается маховик целый изменений, вы считаете, что это действительно так?
Я как раз на самом деле так не думаю. Я не считаю, что что-то кардинально изменится. Угу. Я считаю, что у нас в нынешней суперпрезидентской республике Конституция настолько пластична под руками любого президента, да, что любой следующий президент примет любые поправки, включая то, что там брак – это союз мужчины и мужчины и так далее, какие ему заблагорассудятся. Я бы хотела, чтобы в Конституции стояло ограничение на это право. К сожалению, этого ограничения на это право ни в прошлой Конституции, ни в нынешней Конституции его нету, понимаете? Поэтому для меня лично нету никакого смысла идти и голосовать за Конституцию. Тем более, что, я повторюсь, она уже принята, я не хочу участвовать в пиар-акции.
У меня зашкаливает любопытство, и интересно, что вы скажете по сегодняшнему плану восстановления экономики Михаила Мишустина после всего того, что вы сказали по голосованию по поправке в Конституцию. Это, в общем, наверное, тоже один из главных и насущных вопросов. Те цифры, которые поставлены, я имею в виду по экономики, что в какой момент и насколько она начнет расти, кто получит помощь, какие деньги будут потрачены. У вас и здесь все сходится, дебет с кредитом, что называется? Вообще, насколько вы оптимистично на восстановление именно экономики смотрите?
Ну, смотрите, да, с одной стороны, мы имеем опыт послевоенной экономики. Я сейчас имею в виду, конечно, не СССР, да, с плановой экономикой, а Западную Европу с капитализмом. Когда мы увидели потребительский бум, мы, например, увидели Кристиана Диора, который начал шить платье из огромного количества ткани, которые внезапно начали раскупать. Да? Почему? Потому что люди изголодались поэтому. С другой стороны, конечно же, история не повторяет себя буквально. С третьей стороны, я все равно, вот, ну, я как высказывалась абсолютно открыто, как сейчас высказываюсь, я считаю, что не надо поддерживать никакой крупный бизнес, особенно нужно отпустить вообще на самотек стройку, потому что это сверхбогатые олигархи, которые прокормят и себя, и вообще всех россиян, каждого, продав свои дома в Лондоне, пока они застраивают нашу страну каким-то бетоном и черт знает чем, причем санитарно неблагополучным бетоном, замечу.
Это, конечно, свои дома в последнюю очередь будут продавать, Екатерин.
Конечно, потому что они больше всего на свете сейчас хотят, чтобы уехать в Лондон, жить в своих домах, да, там, и впаривать россиянам под любыми предлогами гостендеров, госконтрактов, дешевое и эпидемиологически неблагополучное жилье. Я считаю, что необходимо поддерживать малый бизнес в первую очередь, да, потому что именно на его плечах вся экономика и выйдет. С другой стороны, ну, на самом деле, то, что сделало правительство Мишустина, например, в сфере социальной защиты, да, там в выплатах на детей, которые почти все получили, я считаю, что, например, вот это классный шаг. Давайте, да, там, не, ну, не, нет, нету черного и белого. Я считаю, что большая ошибка – это поддерживать крупный бизнес, в частности, стройку. Я много раз публично говорила, что я считаю, ну, вообще само назначение Марата Хуснуллина на вице-премьера по стройке запредельной ошибкой, мягко скажем. И я сейчас жду от правительства мер по поддержке малого бизнеса.
Вот то, что касается помощи семьям и пособий, выплаты, соцвыплат, вы наверняка слышали, что СМИ пишут, якобы правительство создаст социальное казначейство. Не то приложение, не то это будет некая новая структура для распределения соцподдержки. Меня, если честно, удивили статистические цифры, потому что, оказывается, доля соцвыплат в доходах населения превышает 19%. Но мне казалось, что эта цифра все-таки меньше. И то, что касается вот как раз адресного распределения всех этих пособий, говорят, что социальное казначейство в этом вопросе может помочь. Как вы считаете, поможет или нет? И вообще, какова вероятность того, что это создадут?
Вы знаете, я никогда не пытаюсь быть экспертом на темы, на которых я вообще ничего не понимаю. Я ничего не понимаю в социальном казначействе.
Но вы же понимаете о выплатах и о помощи.
Значит, смотрите, я вижу, что у нас на региональном муниципальном уровне выплаты тормозятся. Но я не вижу ничего такого, чтобы нужно было ставить какое-то социальное казначейство. Да? Так как я не являюсь экспертом в данной ситуации, да, то я давайте промолчу.
Я все-таки уточню, но просто порассуждать даже с вами давайте попробуем. Да. Получается, вот из того, что, опять же, по цифрам, доходит до нуждающихся только четверть денег, хотя суммы колоссальные, порядка 3% ВВП, по крайней мере, как говорится в исследовании Минфина. Непонятно, почему тормозит эта машина. То есть это все та же бюрократическая машина, о которой говорят. Или это что-то другое, или это чье-то нежелание, или это вопросы к чиновникам. Или, может, это банальное неумение пользоваться какими-то техническими ресурсами тех людей, которые пытаются получить эти выплаты.
Слушайте, я вам расскажу две истории, очень коротких, да, на тему выплат социальных. Значит, история первая. У меня где-то, ну, там, 6 утра, Москва. Мне звонит женщина, говорит, здравствуйте, а что это вы трубку не берете? Я говорю, ну, здравствуйте, там, ну, а вот в чем проблема? Это соцзащита, там, Люберцы. Я говорю, нет, вы знаете, это не соцзащита, это немножко другое, но расскажите мне. Вы знаете, что эта женщина, она вдова ветерана войны, и по указу губернатора Москвы должны были продлить автоматом без похода в ни в какие МФЦ, да, все выплаты. Ей их не продлили. Естественно, она зла. А с другой стороны, например, опять же, да, там у меня есть история ветерана Владимирской области, где дедушка просто переехал из села в село, да, там, и вместо того, чтобы передать его дело, ну, через электронную карту, начали требовать прийти в МФЦ, который закрыт. И дедушка не получил выплат, пока мы не обратились с запросом. Мне кажется, я вам ответила на вопрос.
Вот чтобы наладить всю эту систему, опять же, непонятно, что необходимо предпринять. Ну, то есть мы же с вами понимаем, что хотелось бы, чтобы каждый дедушка получил ту выплату, которая ему полагается и в которой он нуждается.
Разумеется.
Ну вот, хорошо, как вы помогали вот этому дедушку, дедушке? Какая цепочка действий была?
Цепочка действий была всего одна, это писать, ну... Я благодарю, вообще, огромное спасибо депутату Госдумы Сергею Шаркунову за то, что он всегда откликается на любую мою там скромную просьбу, потому что у члена СПЧ нет права запросов, а у депутата Госдумы оно есть. И я в этом случае просто пишу Сергею Шаркунову: Сережа, помоги, такая-то ситуация. И он пишет запрос в профильное ведомство, и профильное ведомство
решает. Но уже предпринимает, да, какие-то действия. Тоже.
Да, и вот, например, два ветерана получили выплаты. Вот мы с Сергеем можем записать себе там звездочку на голову.
Вот как вы думаете, наверняка таких, ну, тысячи, даже если возьмем тысячи, решить все через депутата, это просто невозможно.
Разумеется.
И здесь хочется найти какой-то выход, но кажется на первый взгляд, что вот эта попытка создания, будь то социальное казначейство или как-то по-другому, если это будет называться, ну, могла бы помочь хоть как-то.
Ну, вы знаете, давайте посмотрим, как это будет работать. Да, давайте, потому что я практик. Я в самом начале разговора нашего сказала это. Я практик. Я про то, что у людей творится на земле. Давайте оно заработает. Да, я поговорю с людьми на земле, у которых проблемы.
Угу.
И мы тогда сделаем выводы. Я, правда, не хочу делать прогнозы.
А вот вы, кстати, прорабатываете, ну, то есть у вас есть какая-то статистика, ну, даже отталкиваясь от волонтерской помощи, кто, как, где, с какими проблемами столкнулся, ну, вот во время режима самоизоляции, который, собственно, еще не закончился до конца?
Вы знаете, очень разные люди, конечно же, многодетные семьи, да, но это понятно, говоря абсолютно. Для меня, на самом деле, самым большим каким-то, знаете, как эмоциональным открытием стали проблемы одиноких людей.
Одиноких людей, люди. Возрастных вы имеете в виду?
Возрастные, конечно. Возрастные одинокие люди, у которых сорвано здоровье. Они при этом им не за 80, им за 60. Они сидят в своих квартирах и... Давайте... скажу слово, хереют.
Угу.
У них вроде как еще нет возраста, чтобы получать большие социальные пособия, да, но у них уже сорвано здоровье. Например, там у меня была незабываемая история, это женщина в Балашихе, она астматичка, она живет в бараке, реально, это барак. Она мне сказала, что поймите, вот вы увидите там дом из Чернобыля, вы поймете, что это я. Я увидела дом из Чернобыля, поняла, что это она. И она сказала, что я пошла в приезд, надену свою самую лучшую кофту. Приезда волонтера, да, с которым она фактически там через личную клетку помашет рукой. И вот это для меня история была какая-то, так, знаете, уже что чудовищная, да, потому что для этой женщины, да, там эти сумки продуктов, ну, там еще белье постельное потребовалось, все, это был праздник настоящий. И для меня так жалко, что у таких людей так мало, знаете, вот таких вот праздников.
Это отсутствие и родственников, или это нежелание?
У нее нет родственников.
У нее нет родственников.
Она одна. И потом, знаете, вот дверь закрылась, и я услышала, она со мной говорила нормально, а потом вообще мы вышли, она автоматичка, и закрывает за ней дверь, и я слышала совершенно страшный кашель. И я поняла, что она держалась ради того, чтобы болтать там пару минут.
Угу.
Через там 3 метра.
Но здесь, видимо, мы можем рассчитывать в первую очередь на помощь организаций и благотворительных организаций, в том числе, которые занимаются одинокими людьми, но в том числе, как и вы, помогаете.
Вы знаете, мы можем на них рассчитывать, да, но другое дело, что они все работают на последнем пределе, это надо понимать. Вот сейчас все благотворительные организации, все хорошие НКО, которые я знаю, ну там большие, да, там, все работают на последнем пределе мощностей. И допустим, вот я вот, да, опять же, да, там есть волонтер в православном движении «Милосердия», наверное, в Русской православной церкви. Я вижу, что с каждым днем у нас увеличивается количество просьб людей, у которых просто ничего есть. Понимаете?
Угу.
Вот с этим нужно что-то делать. Потому что очевидно, что волонтеров на всех уже сейчас не хватит.
Ну что ж, остается надеяться и рассчитывать в какой-то перспективе на более широкую государственную поддержку в том числе. И не хотелось бы, чтобы эти люди оставались одинокими, и мы бы слышали меньше историй таких, которые вы сейчас рассказали. Екатерина, я вас еще раз поздравляю с днем рождения. Пусть спасибо. Не на самой веселой ноте мы заканчиваем с вами разговор, но тем не менее.
Простите, что я была немножко не оптимистична, да, просто каждый день сталкиваешься с таким, ну, немножко поневоле начинаешь быть.
Мы понимаем, что реальность такова, многоточие. Вот это, наверное, то, что нужно сказать. Спасибо за разговор. Спасибо. Екатерина Винокурова, член Совета при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, журналист «Арти», была нашим сегодняшним собеседником.